Обычно мы с вами занимаемся недельной главой. Мы делаем из недельной главы дельную. Но сегодня мы поговорим на немножко другую тему. Тему, связанную с тем периодом времени, в котором мы сейчас находимся. Мы сейчас с вами находимся в периоде времени между праздником Пейсах и праздником Шавуот. И вы знаете, что эти два праздника связаны друг с другом тем, что они считаются одним периодом времени, и Шавуот – это не больше, чем кульминация всех происшествий Пейсаха. В Пейсах евреи вышли из Египта. Вы, кстати, знаете, все евреи, кто вышли из Египта, они были хасидами, потому что они же вышли-то в Пейсах, у них были пейсы. Они все были хасидами. Они в Пейсах вышли из Египта. И они знали, что они не просто вышли погулять. Они с самого начала, когда выходили из Египта, когда просили у фараона разрешения выйти из Египта, что они говорили, что Моисей говорил фараону: «Мы выходим из Египта для того, чтобы поклониться Богу на горе, для того, чтобы служить Богу на горе». То есть они знали, что они идут к горе Синай. И когда они вышли из Египта, они знали, что они идут напрямую к получению Торы. Это у них заняло 49 дней. Поэтому они отсчитывали эти дни. Они знали, что вот-вот мы должны получить Тору. Они отсчитывали дни от Пейсаха до Шавуота, и поэтому Шавуот на 50-й день после выхода из Египта, после первого дня Пейсаха. Это также, вы, наверное, слышали много раз, является важной весь концепцией, что когда евреи получили свободу, они не боролись за свободу в современном понимании этого слова. Сегодня у нас очень много в мире борцов за свободу. Ты спрашиваешь у любого человека, который борется за свободу, зачем тебе нужна эта свобода, он скажет: не знаю, получу свободу, там разберусь. Это типа тех, кто боролись за власть, когда спрашивали: а когда ты получишь власть, что ты с ней будешь делать? Не знаю, получу власть в руки, там разберусь. Свобода – это власть. Это власть над собой. Так же, как если ты борешься за власть в стране, нужно вначале понять, ради чего ты хочешь, чтобы у тебя была эта власть. Революции делать, чтобы получить власть, а потом думать, что ты с этой властью будешь делать, бессмысленно. Свобода – это власть над собой. И если ты делаешь революции, борешься за свободу для себя, то вначале подумай, зачем тебе вообще нужна будет эта свобода. Может быть, она тебе и не особо нужна. Если я нахожусь в комнате под ключом, комната взаперти, но мне не хочется выходить из этой комнаты, у меня есть в этой комнате все, что мне надо, то я буду чувствовать себя свободным человеком в этой комнате. Мне не нужно выходить. Евреи вышли из Египта именно потому, что у них была цель, которую они не могли выполнить в Египте. Они хотели служить Богу, они хотели получить Тору и следовать законам Торы. А если они были рабами в Египте, они не имели возможности это сделать. Поэтому Пейсах сам по себе без Шавуота бессмысленен. Шавуот без Пейсаха невозможен. Пейсах без Шавуота бессмысленен. Освобождение должно быть ради чего-то. И поэтому у нас весь период времени между Пейсахом и Шавуотом называется особым именем Сфират ха-Омер. Дословно переводится как «подсчет Омера», потому что евреи подсчитывали дни между этими двумя праздниками. И в этот период времени есть особая мицва считать каждый день. Мы считаем дни. Вот сейчас, от Пейсаха до Шавуота, мы вечером каждого дня считаем, сколько сегодня дней. Это особая мицва. Мы говорим благословение, и мы говорим: сегодня такой-то день от Пейсаха, такой-то день Омера, что также является таким-то количеством недель и таким количеством дней. Так что евреям нужно хоть много в математике разбираться, Тут нужно уже уметь делить на семь, смотреть, какой там остаток. Память нужна. Не, сейчас память уже не нужна. На телефоне есть app, аппликация, которая тебе все подсказывает. Или календарь Ариэль, конечно, это самое лучшее. Календарь Ариэль – это самое лучшее. Эти дни не просто считали для галочки. Это как в тюрьме сидишь и делаешь палочки за каждый день, за каждый месяц, за каждый год. Евреи не просто подсчитывали. Считать, просто заниматься математикой, конечно, интересно, но это не то, ради чего евреи всем этим занимались. Они подготавливались к получению Торы на горе Синай. И причина, почему этот период времени должен был пройти от выхода из Египта до получения Торы, потому что евреи должны были подготовиться, работать над собой для того, чтобы быть готовыми получить Тору. И вы знаете, что у нас есть семь основных эмоций. Каждая из этих эмоций может проявляться в любой из семи эмоций. Поэтому у нас есть 49 различных вариаций этих комбинаций. Поэтому евреи должны были ждать 49 дней между выходом из Египта и получением Торы. Потому что каждый день они работали над одной из этих эмоций. Над одной из комбинаций этих эмоций. Теперь, это все было предисловие. Интересная вещь. Если вы будете смотреть на молитвенник наш, то вы, наверное, заметите причину, почему молитвы расположены в сидуре, в молитвеннике в определенном порядке. Чаще всего просто потому, что это удобней. Ну, понятно, что минха, дневная молитва, идет после утренней, поэтому она находится в молитвеннике после утренней. Дневная молитва после утренней. Это совершенно понятно. Молитва мусов читается после молитвы шахрис, поэтому она в сидуре тоже после молитвы шахрис. Здесь все понятно. Но расположение молитв в сидуре имеет также духовное значение. И практические соображения были далеко не единственные, когда молитвы располагались в сидуре. Также они располагались по своей важности и по своему значению. В частности, одна интересная вещь. Сегодня, если вы будете смотреть на наш сидур, то молитва Сфират Аомер, то, что читается при подсчете Омера, сегодня такой-такой-то день, и потом там написаны соответствующие эмоции с этим днем и так далее, это расположено сейчас из практических соображений просто ради удобства, наверное, они это поставили в молитвеннике сразу после вечерней молитвы, потому что мы обычно подсчитываем Омер в конце вечерней молитвы. Каждый вечер. При начале дня, потому что день начинается с захода солнца предыдущего дня, поэтому как только начинается новый день, то есть при вечерней молитве, мы подсчитываем Омер. Нам это так сегодня расположили в сидуре просто для удобства, потому что мы любим, чтобы все было прямо под рукой, чтобы не нужно было листать слишком много страниц. Мы, евреи, ленивые, не любим делать упражнения, а перелистывать страницы – это слишком тяжелое для нас упражнение. А тем более еще нужно, если нужно перелистывать много страниц, нужно еще заниматься математикой, подсчитывать там, где правильное место и так далее. Поэтому те, кто издали тот сидур, которым мы сейчас пользуемся, они над нами сжалились и поставили ради удобства просто Сфират Аомер сразу после вечерней молитвы. Но так было не всегда. Альтер Ребе, первый Любавичский Ребе, когда составлял свой сидур, а его сидур был основным, по которому те сидуры, которыми мы сейчас пользуемся, были потом напечатаны, его сидур, когда был составлен, он специально поставил Сфират Аомер в самый конец сидура. В самый конец. Это была последняя молитва, которая была там. Почему? В хасидизме объясняется почему. Потому что Сфират Аомер, подсчет Омера, является олицетворением вообще того, что сидур из себя представляет, и кульминацией всех молитв. И почему мы с вами сейчас должны будем разобраться? Вот это сегодняшний вопрос. И ключ к ответу на этот вопрос заключается в том, что с точки зрения иудаизма никогда ничто не может считаться промежуточным этапом для достижения чего-то другого. Мы в промежуточные этапы не верим. Иными словами, если я работаю полчаса от дома, мне занимает полчаса доехать на машине от моего дома до моего офиса. Я могу смотреть на эти полчаса моего путешествия как на промежуточный этап. Необходимое зло. Лучше, конечно, мне эти полчаса не тратить на дорогу. Но что поделаешь? Жить мне лучше в этом районе, потому что это ближе моим друзьям, к моей семье. Это хороший район, тут хорошие школы. По очень многим причинам я могу выбрать жить в определенном районе. Это рядом с синагогой. А работаю я где-нибудь в другом краю. И дом перевести ближе к работе я не могу. Работу перевести ближе к дому я тоже не могу. Поэтому полчаса я должен сидеть в машине. А если у нас тут рушится мост, так это будет уже и 2 часа. Потому что нужно ехать вокруг всего кольца. Или вплавь. Кто-нибудь пытался, не знаю. И теперь я понимаю, что многие люди так и смотрят на свое путешествие на работу. Иудаизм говорит нам, что такого не может быть. Что если Бог создал мир таким, а мы знаем, что Бог руководит абсолютно всем в этом мире, в этом мире нет ни одной детали, которая происходит сама по себе, без посредственного веления Бога на то. Если Бог сделал мир таким, что ты живешь в Пайксвилле, а ты работаешь в даунтауне, и тебе нужно тратить полчаса на дорогу, значит, Бог хотел, чтобы у тебя было это время. Бог хотел, чтобы ты проезжал именно по этим дорогам, именно в это время. Почему? А вот тут уже ты должен сообразить, почему. Наверняка есть на то причина. Может быть, Бог хотел, чтобы ты тратил эти полчаса в машине, для того, чтобы ты мог слушать уроки Торы, пока ты едешь. Это у тебя время для того, чтобы слушать уроки Торы. И, конечно, самое лучшее – это подкасты Раби Белинского. Или, может быть, Бог хотел, чтобы у тебя было это время для того, чтобы звонить своим родственникам, спрашивать, как у них дела, звонить своим друзьям. Может быть, Бог хотел, чтобы у тебя это было время, чтобы проветриться по дороге домой, перед тем, как ты придешь к своей семье. Может быть, Бог хотел, чтобы ты приезжал именно по этим дорогам, потому что здесь тебя кто-то видит или ты кого-то видишь. Ты можешь чему-то научиться, когда ты проезжаешь мимо определенных мест, или ты видишь что-то. Может, от тебя кто-то может что-то научиться. Может быть, что-то происходит по дороге, что ты должен заметить, и ты должен по этому поводу что-то сделать. Мы знаем, что случайности не бывает. И Бог руководит всем этим миром. И у нас нет понятия необходимого зла. У нас нет понятия промежуточного этапа. Поездка на работу – это не промежуточный этап. Это то время и место, где ты должен выполнять какую-то божественную миссию. А какую – ты уже сам сообразишь. Если это касается такой тривиальной вещи, как поездка на работу, конечно же, это касается всех сторон иудаизма тоже. И вот теперь давайте обратим внимание на концепцию молитвы. Молитва – это вообще очень еврейское понятие. Вы знаете, почему Авраам был первым евреем? Потому что он был первым, кто торговался с Богом. Никому бы больше в голову такое не пришло. Вы помните историю с Содомом, правильно? Когда Бог говорит Аврааму, что я сейчас уничтожу Содом и Гоморру, потому что это города, в которых живут одни злодеи, Авраам говорит, а если там найдется 50 праведников? Бог говорит, найдется 50 праведников, не уничтожу город ради них. Ну что вы думаете, Авраам-то еврей? Он говорит, а если там найдется 40 праведников, а 30, а 20? Вот он начал торговаться. Бог сказал, хорошо, все, будешь первым евреем. Проблем нет. Доказал свою принадлежность к еврейской нации. Теперь, Когда мы молимся, мы торгуемся с Богом. Можно подумать, что молитва – это не только нерелигиозное занятие, это антирелигиозное занятие. Почему? Если я верю в Бога, если я верю, что Бог руководит всем этим миром, если я верю, что Бог все знает лучше меня, он умнее меня, так наверняка Бог знает, что мне нужно, что мне не нужно. Бог мне дал определенную зарплату. Я прихожу к нему и говорю: «Боженька, я не согласен. Я хочу в 1,5 раза больше». Не, я хороший еврей. В 2 раза больше. Я говорю Богу: «Бог, ты мне не дал того, а я это хочу, а вот ты мне дай». Секундочку. Я думал, что Бог умнее тебя. Я думал, что Бог сам знает, что лучше. Что ты приходишь к нему со своими просьбами и претензиями? Но вы знаете что? Как ни странно, не только Тора разрешает нам молиться, Тора заповедует нам молиться. Вы знаете, что если мне что-то требуется, и я не обращаюсь к Богу с этой просьбой, я нарушаю заповедь Торы. Я должен приходить к Богу со своими просьбами. Должен. Секундочку. Почему? Мы сейчас это поймем. Что такое молитва? Молитва, конечно, может быть просто клянчением.
Хочу, дай, дай, еще дай.
Так можно. Дети это делают, вроде у них получается. Но есть намного более эффективная молитва, о которой Тора и говорит. Молитва, с точки зрения иудаизма, в первую очередь должна быть временем работы над собой. Когда мы читаем все эти тексты, которые мы видим в Сидуре, во-первых, даже просто, если ты бубнишь эти тексты каждый день, каждую неделю, тебе что-то западает в голову. Честное слово. Когда люди пытаются себя в чем-то убедить, они повторяют себе мантры, они повторяют себе то, что они хотят вдолбить себе в голову, и это работает. Точно так же, как говорят, что если тебе всю жизнь будут утверждать, что ты свинья, то скоро ты начнешь хрюкать. Если тебе всю жизнь будут говорить, что ты добрый, ты начнешь быть добрее. Если я себе всю жизнь говорю, что я смелый, я начну быть смелее. То, что я вдалбливаю себе в голову, просто читая постоянно, работает. Я, по крайней мере, задумываюсь о Боге, что вообще тоже хорошая вещь. Вы знаете, человек пришел к раввину, говорит: Рэбби, помогите. Мне приснился такой ужасный сон, я даже не могу сказать, что это было. Что? Что произошло? Мне приснилось, что Бог умер. Раввин говорит: если мы о чем-то думаем в течение дня, так это потом будет нам сниться тоже. Он говорит: нет, я знаю это, но этого не может быть. В этом случае это неприменимо, это правило. Я знаю, потому что я о Боге уже 2 лет не думал. Так если ты читаешь о Боге, ты, по крайней мере, о нем начнешь думать немножко. Хорошая вещь. Но это только самый базовый, самый примитивный уровень. Когда ты вдумываешься в слова молитвы, и когда ты еще плюс к этому изучаешь значение этих слов, ты начинаешь глубже и глубже понимать, что они имеют в виду. Тогда ты начинаешь вживаться в текст молитвы. Иногда это называется медитацией. Ты начинаешь медитировать на эту тему. Ты глубоко своими мыслями уходишь в написанное там. И таким образом ты можешь над собой работать. Ты можешь стать лучше человеком. Ты можешь стать более благодарным. В Торе, в молитвах мы читаем отрывки из Торы, где упоминается все, что Бог сделал для нас в течение всей нашей истории. В течение молитвы мы благодарим Бога за то, что Он делает нам. Мы становимся более благодарными людьми. Мы говорим о доброте других людей, о доброте Бога. Мы становимся более добрыми. Это работает, если мы хотим. Мы можем преображаться как люди благодаря молитве. И тогда что происходит? Тогда я становлюсь уже лучше человеком. Я совершенствуюсь. И вы знаете что? Может быть, неделю назад мне Бог не давал что-то, потому что Он смотрел на меня, и Он говорил: ты этого не заслуживаешь. А сейчас я работал над собой. Я стал уже лучше человеком. Я стал другим человеком. Так теперь я это заслуживаю. Вот это уже совершенно другая молитва. Молитва – это процесс работы над собой. Так, секундочку, что же происходит? Я думал, что молитва – это просто промежуточный этап. Мне на работе повышения не давали. Я пришел к Богу, помолился, поклянчил у Него. Мне дали повышение. О, все хорошо. То есть получается, что молитва была просто необходимым шагом для того, чтобы мне дали мое повышение. Если бы мне дали повышение без молитвы, то все было бы хорошо. Даже как если бы я мог добраться до работы без этого получасового путешествия. Но так как я живу далеко от работы, я должен провести полчаса в машине. Так как мне не давали повышения сразу, я должен был пойти в синагогу помолиться, мне дали это повышение. Это промежуточный этап, необходимое зло. Вот потом после этого будете всем говорить, что Рабай Белинский говорит, что синагога – это зло. Молитва – это не промежуточный этап. Молитва – это не необходимое зло. Молитва – это, с одной стороны, то, что приводит меня к чему-то другому, так же, как моя поездка на работу приводит меня к моему офису. Молитва позволяет Богу дать мне то, что Он мне до этого не давал, но само это путешествие становится даже более важным, чем то, что я получаю в результате этого путешествия. Поездка на работу становится более даже важной, чем сама работа, потому что в процессе я изменяюсь, в процессе я становлюсь другим человеком, в процессе я работаю над собой. Насколько? Настолько, насколько я захочу. В меру своей испорченности. То есть молитва, с одной стороны, является методом достижения чего-то, того, что мне от Бога надо. С другой стороны, то, что я зарабатываю по пути, еще даже важнее, чем то, что я достигаю. И это и есть сфирата Омар. Вся идея подсчета Омара от Пейсаха до Шавуота, эти 49 дней, которые евреи работали над собой для того, чтобы получить Тору, имеют то же самое значение. То есть, евреи вышли из Египта. Бог на них посмотрел и сказал: не, ребята, в таком виде я вам Тору не могу дать, извините. Помойтесь, причешитесь, начните вести себя хорошо. Евреи сказали: не-не, мы хотим Тору, окей, мы будем работать над собой. Все, мы работаем над собой. Для чего они работали над собой? Они работали над собой, чтобы получить Тору. Правильно. Они этого и добились, они получили Тору через 49 дней. Но процесс этих 49 дней оказался, может быть, даже еще более важным, чем то, чего они добились. В процессе они работали над собой, они становились лучшими людьми. Мы с вами сейчас находимся в периоде времени между Пейсахом и Шивотом, и мы должны считать эти дни. Могли бы мы сказать: смотрите, что-то непонятно. Мы отмечаем Пейсах в память выхода из Египта. Мы отмечаем Шивот в память о даровании Торы. Тогда евреи должны были ждать 49 дней. Почему? Потому что они должны были работать над собой. Но сейчас-то мы уже Тору получили. Тора была дана уже почти 3500 лет назад. Так, секундочку, что нам теперь ждать между Пейсахом и Шивотом? Зачем нам теперь подсчитывать эти дни? Для нас этот период дан для того же самого времени. Период времени от Пейсаха до Шивота, когда мы подсчитываем эти 49 дней и читаем про эти 49 вариаций эмоций, мы должны работать над собой. Насколько? Настолько, насколько мы захотим это сделать. Мы можем просто читать эти слова, бубнить и пойти спать после этого. Можем. А можем применять эти методы для работы над собой, для того, чтобы получить Тору уже в совершенно другом виде. Для того, чтобы получить Тору уже на более высоком уровне. Теперь мы понимаем, почему Альтер-Ребе написал в своем сидуре сфирата Омара в самом конце. Потому что сфирата Омар, подсчет Омара, это есть олицетворение всего того, что сидур, молитвенник, из себя представляет. И это кульминация всех молитв. Потому что, с одной стороны, так же, как и сфирата Омар, молитвы являются методом достижения чего-то, но, с другой стороны, в процессе достижения мы на самом деле зарабатываем что-то еще больше, даже чем то, к чему мы стремимся. Интересно, что в Каббале говорится о разнице между мужской и женской природой. И стандарты и стереотипы разницы в поведении мужчин и женщин на самом деле отражают действительность. Не все женщины одинаковые, не все мужчины одинаковые. Но, как правило, есть определенные черты характера, которые свойственны для мужчин, и определенные черты характера, которые свойственны для женщин. Как правило, мы знаем, мужчины имеют дело с жизнью, пытаясь решать проблемы. Если ты мужчине скажешь что-то не так, первое, что он будет думать, как правило, это, окей, как мне исправить ситуацию. Женщины, как правило, обращают внимание на процесс, на переживания, связанные с этим. Именно поэтому всем известные ссоры между мужем и женой всегда заключаются в том, что жена приходит к мужу и начинает ему жаловаться на что-то, что у нее произошло на работе или с подружками, или где-то в другом месте. И муж тут же говорит ей, как решить эту проблему. Она говорит, ты меня еще не выслушал. Он говорит, зачем мне тебя выслушивать? Я уже все хорошо понял. Вот у тебя проблема. Вот тебе как ее решить. Все, до свидания. Он говорит, нет, мне нужно выговориться. Мне нужно, чтобы ты со мной пережил эту проблему. Он говорит, секундочку. Если я могу проблему устранить, зачем мне ее переживать? Вот я тебе решу проблему. Женщина говорит, нет. Мне нужно вместе с тобой решить эту проблему. Женщине, как правило, важен процесс. Мужчине, как правило, важен результат. Именно поэтому, кстати говоря, когда дети маленькие, то женщины, как правило, имеют лучший язык с ними, чем мужчины. А когда дети подрастают, часто получается наоборот. В яслях и в детских садиках, как правило, учителя женщины, правильно? Я много мужчин там не замечал. Почему? Потому что для маленьких детей, для их воспитания, самое важное – это процесс. Когда я беру своих детей в школу, мы спешим утром, я им говорю, ребята, в машину! Что происходило? Они по пути что-то увидели, они увидели, как что-то там упало, птичка поет. Они где-то там застряли на полпути от двери до машины пройти ровно 2 секунды. У нас там, наверное, не больше, чем пару метров. Но они все время могли застревать. Что я, как мужчина, все время говорю? Быстро в машину, быстро, мы опаздываем. Но для них это процесс. Они что-то видят. Они чему-то учатся. Для маленьких детей процесс намного более важен. Почему? Потому что они постоянно растут. Взрослые, к сожалению, уже перестают расти. Поэтому для них процесс становится менее важным. Как ни странно, Тора говорит мужчинам, что мы должны поучиться у женщин, потому что обращать внимание на процесс и не только на конечный результат – это больше женская черта. Поэтому работа над собой – это, как правило, женская черта. Посмотрите, все эти группы по эмоциональному самосовершенствованию и так далее, они все заполнены женщинами. Мы должны учиться у женщин, мы должны учиться у детей, потому что дети постоянно растут. Почему они постоянно могут расти? Потому что для них все является процессом, а не только промежуточным этапом для достижения конечных результатов. Поэтому давайте, ребята, обращать больше внимания на процесс, а не только на конечный результат.